Наставление для практикующих в ретрите.
Как относиться к медитативным переживаниям? Какую бы медитацию ты ни практиковал, со временем у тебя появятся знаки и переживания, которые ты должен докладывать своему гуру. В соответствии с этими знаками гуру даст тебе дальнейшее наставление по следующему этапу практики, и ты обязан немедленно применять эти наставления, а иначе они превратятся в наставления без хозяина. Ты должен практиковать однонаправленно, для чего тебе потребуется удалиться в затворничество в горы или, по крайней мере, в свой дом.
Обычно примерно треть или половину жизни монахи проводят в ретритах. Прежде чем мы приступаем к длительным ретритам, мы должны обрести гибкость ума. Не рекомендуются длительные практики ретритов тем, кто не имеет такой гибкости ума. Кто имеет слабую волю, робок, нерешителен, привязан к сансаре, родственникам или друзьям. Легко впадает в сомнения или уныние, не годятся для серьезных практик ретрита. Они должны накопить достаточное количество заслуг, создать нужное количество причин, чтобы проявились следствия. Они должны научиться опустошать себя, отказываться от себя и стать пустыми. Я встречался в Вердянске с Матаджи Сарасвати. Она сказала: «С вами, вы мне должны помочь. Я хочу ретрит на 3 года». Я сказал: «Я помогаю всем ученикам. Однако, когда ученик ко мне приходит, он играет по моим правилам, а не по своим. Но вернее, у меня нет собственных правил, а есть монастырские правила». Я его говорю, что ему надо их уважать. Я сказал: «Вот именно потому, что вы хотите и так нетерпеливы, вы не годитесь. Потому что вы так легко захватываетесь своим умом, что придет время, и в ретрите у вас появятся новые мысли, что вам что-нибудь другое надо. И вы также измените свое сознание. Вы не готовы ждать. Будьте добры, научитесь терпению, отпустите себя, уберите свое «я» 2-3 года. Для вас послушание важнее ретрита. Научитесь гибкости сознания, делать то, что вам не совсем нравится, или то, что противоречит вашему эгоизму. Длительный ретрит, он покажет, кто вы в самом деле есть. Если вы не готовы, он просто вас размажет по стене. Вы должны обрести железную волю отречения и научиться опустошать себя, быть непривязанным к себе, практиковать не ради себя. Поэтому все такие просьбы я всегда отклоняю. Напротив, когда ученик готов, я ему однозначно рекомендую приступить к длительной практике, оставив все. Это подобно тому, как одному мастеру фехтования пришел ученик и сказал: «Я хочу побыстрее стать мастером фехтования. В Учитель посмотрел и сказал мне: «Ну что ж, пожалуй, лет за 20 ты станешь мастером фехтования». Ученик сказал: «Как, за 20? Нельзя ли за 2 года? Я сделаю все, чтобы стать мастером за 2 года». Учитель сказал: «Ну, тогда в таком случае тебе нужно лет 70». Ученик, поняв свою ошибку, смиренно поклонился и сказал: «Ну, тогда я готов практиковать обучение так, как вы рекомендуете». Учитель посмотрел и сказал: «Ну что ж, лет за 8, может быть, получится теперь».
У вас постоянно появляются мысли о еде, удовольствиях, славе и реализации, даже во время практики, не так ли? Вы должны осознать, что эти и подобные мысли являются как раз тем, что держит вас в самсаре, и не идти у них на поводу. Если вы решили сделать месячный ретрит, то нет смысла в нем раздумывать о средствах на пропитание и о своей работе, которая от вас никуда не убежит за этот месяц.
Когда вы практикуете в ретрите, не нужно заниматься чем-то другим, кроме ретрита. Там ходить на огород и что-нибудь подрезать. В Крыму одна первая ученица моя была Лакшми. Она практиковала кундалини-йогу и пранаяму. Она жила на 2-м этаже, а я на 1-м, в дачном доме. Я наблюдал за ее практикой. У нее было строгое расписание, но иногда она выбегала пощипать укроп на огороде. Так проявлялось ее подсознание. Ум как-то вот искал лазейку отвлечься. А я приходил, говорил: «Лакшми, что ж ты делаешь? У тебя же пранаяма по расписанию». В повседневной жизни мы проявляем свое присутствие в обычных делах. В ретрите же мы их отставляем в сторону с тем, чтобы практиковать только осознанность. В идеале ретриты и обычная жизнь не должны противопоставляться. Вы можете стать просветленными вне ретрита. Все зависит от вашего внимательности и способности опустошать себя. Внешняя жизнь в служении дает многообразие ситуаций, в которых оттачивается ваше созерцание. Ретрит дает спокойствие и отрешение, где вы его углубляете. Это как две стороны одной ленты. В конечном счете все должно смешаться.
Уходя в затворничество, вы должны заниматься там истинной практикой, без мирских забот. А иначе незачем в него уходить. Практикуя в ретрите, не читайте во время медитативных сессий никакой литературы, даже об истории выполняемой практики. Вы можете сделать это в перерыве между сессиями. Также во время сессии не следует ничего писать или заниматься какими-либо другими делами. Самое главное в ретрите – поддерживать осознавание природы ума, видение в которое вы должны получить от своего коренного гуру.
В зависимости от той или иной практики мы поддерживаем тему той медитации, которую мы выполняем. Обычно прямое видение в природу ума имеет силу, когда выполнено достаточно практик концентрации и осознанности.
Медитируя на природу ума, на вашем этапе невозможно оставаться без мыслей и отвлечений. Вас будут отвлекать раздающиеся звуки, как то разговоры прохожих, лай собак, шум дождя или транспорта. Если в этих случаях вы будете думать, что вам непременно надо удалиться в абсолютно изолированное место, где нет никаких звуков, то поверьте мне на слово, такого места вы никогда не найдете. Вы не должны
Иногда в ретрите нам хочется суперидеальных условий. Мы думаем, раз я в ретрите, то здесь вообще ничего не должно ни шуметь, и даже трава не колыхаться. И у нас есть стремление все исправить, довести до идеала. Но даже в ретрите бывают помехи. Надо с этим смириться и практиковать в тех условиях, каких есть. Они уже достаточны. Мы не можем переловить всех комаров или запретить своему соседу ерзать. По крайней мере, что мы можем, перестать на это обращать внимание.
Вы не должны зацикливаться на звуках. Смотрите в сущность своих мыслей об этих звуках, и они исчезнут, так как сущность мыслей – ничто иное, как пустотность. Эти мысли будут возникать вновь и вновь. Когда затихнет лай собак, вы начнете думать о том, как сильно дует ветер, но это не меняет сути практики. Смотрите вновь и вновь за сущность этих мыслей, и они будут точно так же исчезать одна за другой. Если вы будете так практиковать непрерывно, то ваш ум постепенно стабилизируется, а мысли будут лишь способствовать вашей медитации.
Стабильный ум – это то, что реализуется на 4-5 году практики. Стабильный ум означает привычку к внимательному созерцанию. До этого вы будете плакать, иногда смеяться, радоваться или горевать, страдать по поводу своей беспомощности, греховности или никчемности, или радоваться, видя святых и божеств, а когда они исчезают, снова грустить, потому что у вас нет собственного центра. Пока у вас нет собственного центра, вы вроде как не существуете. Конечно, ваше тело и эго существуют, но глубинный свет осознанности еще не раскрыт. Поэтому тысячи вещей вас водят за собой, вводят в отвлечение, и вы этот центр теряете. Но после 4-5 лет практики у вас возникает привычка быть осознанным, так же, как дышать, так для вас быть осознанным. И пусть это осознавание не глубокое, зато вам удается делать это постоянно. Эта привычка сильнее, чем ваш гнев, эмоции, страх, дружеские привязанности или мечты. Вы понимаете, что это самое дорогое, что у вас есть, и больше вы ее ни на что не поменяете. Это также сущность гуру, дхармы и ваше собственное «я».
Если ваша практика будет продвигаться успешно, у вас неизбежно будут появляться мысли типа «Сейчас моя практика действительно хороша, я, наверное, достиг реализации». Такие мысли ничем не отличаются от предыдущих, поэтому не наслаждайтесь ими, а освобождайтесь, глядя в их сущность. Имейте в виду, что реализация природы ума означает видение пустотной природы мыслей постоянно.
Реализация природы ума – эти термины могут слегка вводить в заблуждение, когда мы думаем, что это мы реализовываем некую свою природу ума. На самом деле, своей природы ума не существует. Реализовать природу ума – это реализовать природу Абсолюта, высшего бытия, включить в свое сознание прошлое, будущее, бесчисленные миры во Вселенной, потому что этот изначальный ум просто потрясающе грандиозен. А его природа бесконечна. Поэтому наше эго даже не смеет надеяться, чтобы оно что-то там смогло реализовать, природу ума или что-то такое. Для эго это в принципе невозможно. Даже эго, обладающее ситхами, даже эго махасидхов, даже эго богов не в состоянии постичь абсолюта. Однако, когда эго уходит, и уходит отождествление с ним, природа ума абсолютный брахман реализовывается только в состоянии полной безэговости. Состояние полной безэговости означает, мы настолько осознающие и настолько пустотные внутри и распахнутые, что любые проявления вовне не заставляют нас выносить суждения, оценки или привязываться, впадая в приязнь или отвращение.
Достигнув стабильной реализации, вы будете всегда рады и счастливы, не имея ни малейшего желания куда-либо идти или получить вкусную еду, хорошую одежду и прочее. Вам будет хотеться лишь оставаться в этом состоянии.
Всегда рады и счастливы. Ваша внутренняя радость и счастье – это признак того, что вы обрели достаточный уровень осознанности. Это, разумеется, самое начало, однако, по крайней мере, внутри тебя уже нет ни тревог, ни сомнений. И тебя не мучат желания или различные идеи. Ты обрел внутреннюю самодостаточность и безмятежность. Может быть, ты еще и не центр Вселенной, но, по крайней мере, ты знаешь немного, где находится твое «я», и черпаешь из него удовольствие. Тот, кто обрел такую внутреннюю самодостаточность, его сознание непоколебимо. Он знает, что все проявляется исходит из него самого. Следовательно, нет смысла ни привязываться, ни гневаться на что-либо вовне. Часто общаясь с людьми более близко, когда-то раньше, люди, разговаривая со мной, говорили: «О, извините, если я вас обижу или что-то такое», я им говорил: «Кто вы такой, что меня обижать? Вы меня можете убить, но вы меня не сможете обидеть. Обижаться или нет, это уже мое дело, я хозяин своих обид. И будьте уверены, что я на вас не обижусь. Если даже вы на меня сброситесь с кулаками, может быть, я убегу от вас. Но во мне не будет на вас обиды. Потому что обижаться или нет на вас, это уже мое дело. А поскольку, если я принял решение быть осознающим, то такое осознавание дает мне силу видеть в вас Бога. А на Бога не обижаются, как бы он себя ни вел. Более того, если я пребываю в присутствии, то я осознаю, что весь мир – это проекция моего сознания. А следовательно, разве не глупо обижаться на проекции сознания, если же это проявление тебя самого? Так что это в принципе невозможно. С пробуждением осознавания мы создаемся как личность в самом деле. До этого мы считали себя личностями, но мы не были такими личностями. Мы были тенями, миражами, отражениями. С пробуждением осознавания только и начинает зарождаться истинная личность, мы обретаем самобытие. Тогда у нас пробуждается большая ответственность. В том смысле, что Мы теперь осознаны, и мы сами несем ответственность за собственные мысли или поступки. Нам больше не нужно какого-либо еще человека, который бы нас вдохновлял в дхарме, побуждал к служению. Когда мы принимаем ответственность, это становится чем-то нашим собственным.
Вы будете полностью довольны всем, что имеется. Единственным вашим желанием будет медитировать днем и ночью, поддерживая состояние природы ума. Но и такие счастливые переживания могут со временем исчезнуть, ибо они характерны только для первой стадии реализации, именуемой однонаправленность.
Однонаправленность означает, вы каким-то образом поймали эту природу ума. Теперь ее держитесь постоянно. Это подобно тому, как ракета захватила цель. Или снайпер прицелился, и куда бы цель ни уходила, прицел следует за целью. Цель может отклоняться, но прицел мгновенно входит в контакт с целью. Цель не теряется с экрана. Это однонаправленность. Если раньше тысячи вещей усложняли наш ум, то теперь в нашем уме есть одна большая вещь – абсолютное бытие. И мы, подобно такой ракете, наведенной на цель, больше ее никогда не теряем. Что бы ни возникало, мы мгновенно распознаем нашу цель и устремляемся, продолжая на нее медитировать. И даже если мы делаем ритуалы, воспеваем что-то, техники или занимаемся служением, то все эти вещи как бы не могут нас отвлечь от этой самой высшей цели. Все они видятся нераздельно с этой целью.
На этой стадии возможно находиться долгое время в блаженном переживании тела без мыслей. Если вы будете смотреть в природу ума вновь и вновь, то однажды вы увидите ее непосредственно, и постижение будет стабильным, как видение безоблачного неба. Вы поймете, что нет более глубокой практики, что это и есть сущность всех медитаций. Вы постигнете, что природа ума находится за пределами пустоты и непустоты, и у вас исчезнут цепляния за теоретические описания типа «сущность ума – пустотность», «его природа – ясность», и они неотделимы.
Пустота и непустота, шунья-шунья – это термин обычно используют, когда мы говорим об абсолютном сознании. Это термин Упанишад, который описывает Брахман.
Вы ощутите, что горы, дома, земля и все явления пусты своей сущности, равно как и ваше собственное тело. Иногда у вас будут появляться эмоциональные приступы сильного гнева или привязанности.
Сначала последнюю строчку.
Вы ощутите, что горы, дома, земля и все явления пусты своей сущности, равно как и ваше собственное тело.
Это не означает, что мы смотрим на нечто и думаем, они все пустые, и внушаем себе. Это разновидность какого-то самогипноза. По-настоящему познать пустоту всех явлений, возможно, когда созерцание длится однонаправленно, и сознание утончается настолько, что внутри нас тоже возникает пустота. Пустота в том смысле, что Раньше мы были переполнены оценками, суждениями, ярлыками, которые навешивали на все и судили: это плохо, это чисто, это правильно. Теперь мы познаем, что все наши оценки вообще ничего не значат. Все наши суждения – это просто впитанный опыт загрязнений кармической жизни. И мы учимся созерцать обнаженно, без интерпретаций. Тогда мы смотрим прямо на вещи, как они есть, и по этому поводу у нас не возникает каких-либо оценок. Внезапно за всеми вещами мы прозреваем в одно единственное абсолютное сознание. Это просто потрясает. Тогда мы видим, что это абсолютное единственное сознание сквозит сквозь все вещи, словно вещи становятся прозрачными, океан осознавания излучается через них. Тогда вдруг мы раскрываем этот секрет. Чтобы видеть пустоту, нам достаточно смотреть таким опустошенным взором, без суждений. Когда вы так видите, то вы смотрите на человека, но видите в нем абсолют, Будду. Вы можете получать даршан даже от самого обычного существа, потому что во всем будет сквозить сияние абсолюта. К примеру, я постоянно получаю такие даршаны. Вы смотрите, но это не обычные люди, это сам абсолют в телах других или божества. Вы можете просто быть в благоговейном изумлении, как они играют, притворяясь людьми. Это трудно понять. Это возможно понять только на том уровне, когда вы прозреваете в это единое сознание. Тогда у вас возникнет желание сделать намасте перед коровой или перед каким-нибудь крестьянином. Вы увидите абсолют, который находится в теле крестьянина и коровы, и абсолютно запредельно занимается своим делом, играя свою роль. Тогда у вас возникнет сильнейшее благоговение и изумление от чуда, которое вообще вы видите. К примеру, прогуливаясь в Бердянске, я непрерывно созерцал таким образом. На скамейке я увидел девочку лет 17 или 16. Она грызла семечки в одной руке, а второй ела мороженое. У нее были рыжие волосы и веснушки. Я посмотрел на нее и увидел женское божество. И подумал: ну, великая мать, ты даешь. Так играть. Совершенно обычный человек. Но это было абсолют. Сама великая энергия в женской ипостаси. Когда вы созерцаете, на что бы вы ни глянули, вы видите только абсолют. И вы получаете настоящее благословение от всего, что, с чем вы встречаетесь. Вы становитесь полностью пустыми, и везде сквозит абсолютная реальность. Это так, словно вы везде ходите с намасте. Так, словно гуру теперь проявляется, или божества, в деревьях и в каждом живом существе. Куда бы вы ни двинулись, вы получаете даршан. Что бы ни увидели, это мурти. Где бы ни шли, это святая земля. Чем бы вы ни занимались, это ритуал подношения или поклонения.
Иногда у вас будут появляться эмоциональные приступы сильного гнева или привязанности. Такие переживания происходят тоже в результате практики медитации. И не стоит из-за них расстраиваться, так как посредством таких переживаний очищаются грубые самсарные состояния, всплывающие из глубин вашего подсознания.
В это время выходят различные стрессы и кармы, накопленные в каналах. И пока грандхи не развяжутся, а каналы не очистятся, вы будете подвергаться таким кармам. примеру, если вечер останавливается в анахате, у вас будет чувство самоуничижения, чувство неспособности ни к чему, или угнетенности, или наоборот гордость. Это все дело старых карм в каналах. Если много энергии в свадистане, муладхаре, возникнет желание с кем-нибудь ссориться или конфликтовать, или просто каких-то гневных активностей. По привычке ум найдет какую-нибудь причину, чтобы привязаться и так проявиться. Однако это всего лишь энергия. Энергия, которая хочет так проявиться, неочищенная, с которой вы еще не соединились и которую вы еще не объединили. Допустим, если человек безмятежен и он недвойственен, то никто его не выведет из себя, потому что внутри него нет ни гнева, ни оценок. Как бы другие ни вели себя, он осознает, что все это игра пустотных иллюзий. Если уже у человека нет такого осознавания, то внутри него есть неосвобожденная энергия, грубая, довольно тяжелая. И она хочет проявиться. А уж как проявиться? Ум этого человека ищет повод, чтобы дать ей проявиться. Этот повод может быть любым, в принципе, неважно. Но когда он находит такой повод, он думает, вот сейчас я должен проявить эту нечистую энергию, и начинает ее раскручивать. Однако йогин, понимая весь этот процесс, больше не ввязывается в эту игру и просто пребывает в осознавании. Тогда его сознание не меняется, даже если его энергии очищаются. Нужно некоторое количество лет, чтобы наши энергии очистились. Поэтому простирание, бескорыстное служение, ритуальная практика баджан-мандала и прочее, все это очищает наши неочищенные ветры.
Во время таких эмоциональных приступов от вас не требуется ничего другого, как пребывать в той же природе ума, в которой они неизбежно исчезают. Иногда ваша медитация лишена ясности, и вы не можете осознавать природу ума, впадаете в сонливость или злитесь на самих себя за плохую практику. В этих ситуациях вам следует распрямить спину, сесть в позу полного лотоса, направить взгляд в небо и сложить ладони в мудрой медитации, поддерживая осознавание. В случае сонливости подбодрите и усильте свое осознавание изнутри. Иногда у вас может появиться переживание безразличия, и вы можете начать думать, что реализовали равностность, так как вам безразличны и деньги, и слава, и все остальное. Но не стоит цепляться за это переживание, а иначе оно легко превратится в омрачение. Все эти переживания характерны для практики первого этапа.